Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, и, ну, мы перевалили за экватор января, 22.01.20. Это лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины. До 11 785, вот сколько нас сейчас в столице суммарно. И, кстати говоря, не только мужчины, да, но и не мужчины. Мы приветствуем суета. Вот я не помню, суета, обозначьте свою гендерную принадлежность. Галина, доброе утро, приветствую. 10-400 такси, 27-983 каршеринга, 52-53 километра в час. Вот мне интересно, почему-то что-то порог какой-то. Такое ощущение, что это какая-то некая природная константа, как скорость света, которую нельзя превозмочь и превзойти. Вот так 53 километра в час. Почему мы не можем ехать быстрее 53 километров в час в среднем? Вопрос у меня к вам. Транспортная Москва. Почему ты не можешь переехать 53 километра в час? Никогда в жизни эта скорость не была выше 53. Или так в ЦОДД умеют считать? Ну, в смысле, что только таким порогом. Продолжает увеличиваться, и я обращаю наше пристальное внимание на тот факт, что продолжает увеличиваться количество перекрытий. 350 согласованных, 88 несогласованных. Некрасивые цифры и некрасивая тенденция. И я не очень понимаю, с чем это связано. А самое главное, зачем? Ну, в смысле, понятно, чтобы потом было хорошо. Это у нас всегда все для этого делается. Чтобы потом было хорошо. Хотя иногда что-то делается для того, чтобы сейчас было хорошо. Потому что иначе нельзя. Потому что если не делать, ну что ж, мы без правительства останемся. Накануне Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства. Я искал там несколько фамилий, честно говоря. Вот фамилия Дениса Мантурова вошла в правительство среди тех, которые вы ожидали там увидеть. Дениса Мантурова, нашей промышленности, министра. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, я не по поводу правительства, да, Максим меня
зовут. Максим, Романов. Вот вы сейчас понимаете, извините, можно я вас перебью? Вот вы сейчас показываете, насколько сложно вообще работать властью в России. Потому что, с одной стороны, вы требуете, а с другой стороны, вам вообще не интересно, как там все устроено.
Ром, я на эту тему, как говорится, ну...
Я был в другой программе.
Не могу разговаривать.
Хорошо, ладно.
Много чего знаю, не хочу о них вообще ничего говорить.
Я понял.
Вот, Роман, вот смотрите, столкнулся с такой ситуацией, не знаю, может, вы тут как-то и обсуждали эту тему. Вот, я, в общем, приобрели новый автомобиль в прошлую пятницу.
Так.
Вот, и столкнулись с такой ситуацией, что 1 января запрещено ездить. Без номеров.
Так.
Вот. Но я на этот вопрос, ну, я был в двух разных ГИБДД, там, в Перерве и в Новокосино. Вот, задавал именно инспекторам. Вот. И там отвечают однозначно. Как бы по закону, да, запрещено. Но, как они говорят, у нас есть устная установка, типа, новые машины не трогать. Я так понял, не трогать. Единственное, что... В своем как бы регионе. Я говорю, вот смотрите, покупалось в Москве, я в Москве, будет ставиться в Москве. У меня есть электронный, ну, это как его, бланк, что я уже на пятницу записан в очередь, потому что на ближайшие 4-5 дней записи через электронную очередь вообще нет. Вот. И мне говорят, ну, и там, и там. По Москве вас точно никто не тронут. Я говорю, а в область? Он говорит, за область мы не можем говорить, мы не должны трогать.
Я понял. Извините, а у вас новый автомобиль. А почему вам в дилерском центре номера не...
Роман, а я вам сейчас объясню такую ситуацию. Машину я буду называть все своими именами.
Давайте.
Покупался автомобиль в Автомире. Это внешняя сторона, где Щелковское шоссе на МКАДе.
То есть это не официальный дилерский центр, это просто торговый дом такой автомобильный.
Нет, это официальный дилер, Автомир.
Так, хорошо.
Вот. Все. я им задал вопрос, они говорят, Максим, они мне показали бумагу, где тоже написано все то, что мне сказали гаишники, причем им официально пришло, пришло от Ниссана, я так понял, я не вдавался, правда, я глазами пробежался, именно по тексту, не по шапке, вот, я позвонил в Major City, это вот на Новой Риге, вот так. Это вот здоровый. Та же самая фигня. Они тоже говорят, у нас этого нет ничего, все в процессе. Скоро должно заработать. Я звонил еще в этот, как его...
Я понял, то есть в дилерских центрах не выдают
нету,
номера,
нету,
а по
нету.
Закону нельзя уже без номеров ездить.
Да, да.
И что вот делать с этой ситуацией?
Мне как сказали, он говорит, ну у вас если есть возможность, откажитесь до того момента, пока не будете ставить машину на учет. Меня сразу предупредили, что имейте в виду, если вы поедете в регион, вот, то там вас точно хлопочут. Там получают через суд либо 5 тысяч, либо лишение водительского и эвакуация сразу.
Красивая история.
Потому что запрещено, да.
Я понял,
вот.
Красивая.
И после автоинспектора, я говорю, так отвечают. Но они сами говорят, я вот в Новокосино разговаривал, с одним стал разговаривать. Он говорит, мы сами вот...
А вам вот далеко в регион ехать? В далекий регион вам ехать?
Нет. Я просто спросил, я говорю, ребята, конечно. Я единственное езжу, мне нужно каждый день.
Ну, я думаю, смотрите, какая история, что это вот с тем, как это обстоит и реализовано криворуко, это мы разберемся. Вот если мне не в далекий регион, я бы тогда в такой ситуации, наверное, на эвакуаторе повез бы автомобиль. Или отказываться от приобретения.
Смотрите мне, что еще этот самый инспектор сказал. Я говорю, по Москве не тронут. Он говорит, тронуть не тронут, но если что-то там инспектор захочет вас, пустить по протоколу, он пустит.
Ну, то есть у него появляется еще одна возможность
кормушка, вас подтянуть. Конечно, кормушка, да. И он мне так сказал, он говорит, обжаловать сможете это только через суд, соответственно.
ЕСПЧ.
Ну, елки-палки, что же у нас за страна такая через одно место-то, а, Ром?
Не, страна красивая, потому что я езжу по ней. Байкал какой роскошный, Уральские горы. Даже Волгоград подлетаешь, а там такие овраги, эрозия почвенная. Все жутко красиво, грязь такая, грязь. Очень красивая страна, хорошая страна, с тайгой, с тундрой, с леммингами. Ну, в смысле, ну, красиво все. Нет, зря вы на страну. Я думаю, что это что? Вот я пометил себе прямо. Новое авто без номеров. Давайте. Просто у меня правительство, понимаете, и исходя из весомости и статусности. Ну, что такое вы на автомобилях без номеров, попадающие под действие нового закона и рискующие остаться без водительского удостоверения на фоне аж целого нового правительства? Да плюнуть и растереть. Это вообще не повод. Я не к тому, что не нужно это сейчас нам выяснять. Мы это сейчас выведем все на чистую воду и попробуем разъяснить, насколько это можно разъяснить в 6 утра. И найти людей, которые могли бы разъяснить. Но я все же хотел закончить немного о правительстве, если вы не против. Важнейшая задача правительства Мишустина заключается в повышении благосостояния россиян. Вот что, вот его важнейшая задача. Хотелось бы узнать, какова была важнейшая задача предыдущего правительства, потому что это мне нравится, как звучит эта важная задача. Важнейшая задача правительства Михаила Мишустина заключается в повышении благосостояния россиян. Вот что заявлено. Цитата. Здесь, безусловно, важнейшей задачей является повышение благосостояния наших граждан, укрепление нашей государственности, позиции нашего государства в мире, сказал президент. Структура включает 9 заместителей премьера, раньше их было 10. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов. Окей. А посты остальных вице-премьеров заняли, это вице-премьеры, это хорошо. Давайте дальше. Новое российское правительство будет состоять из 21 министра, из которых 8 человек будут руководить ведомствами впервые. 8 новеньких. Денис Мантуров, Евгений Дитрих сохранили посты министра промышленности и торговли, а также министра транспорта России соответственно. Вот те самые фамилии, которые я на самом деле две ждал. Две. И я их вижу. Лавров и Шойгу. Сергей Лавров и Сергей Шойгу также сохранили свои должности министра иностранных дел и министра обороны. Все, здесь все нормально, спокойно, работаем. Владимир Колокольцев сохранил пост главы МВД. Антон Силуанов, министр финансов, потеряв пост вице-премьера. Силуанов перестал быть первым заместителем председателя правительства. Пост занимает господин Белоусов. 56-летний Силуанов, 35 лет работает в структуре Минфина. Окей. Министр юстиции Российской Федерации Константин Чущенко. Министр экономического развития. Вместо Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников. Олег Матыцин. Матыцин. Министерство спорта. Окей. Новым главой Минкомсвязи Максим Шадаев. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Новые люди. Министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее занимал пост главы Рособорнадзора. Министр культуры Ольга Любимова, раньше возглавлявшая департамент кинематографии министерства. Ольга Любимова, если я ничего не путаю, 80-го года рождения, что говорит о том, что интересы наши должны совпадать. Госпожа министр культуры, я жду от вас взвешенных, актуальных, связанных с современностью, динамичных и красивых решений по всему. И по культуре, и по кино, в частности, вообще по всему. Хорошо? Давайте, в конце концов, наведем порядок. В том числе и в сети кинотеатров «Каро». Вот с тем безобразием и гадором, я говорю. Министром России по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Александр Козлов. Дмитрий Кобылкин переназначен министром природных ресурсов и экологии. Глава МЧС Евгений Зиничев сохранил свой пост. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза. Антон Котяков, министр труда и социальной защиты. Михаил Мурашко занял пост министра здравоохранения. Занимавший этот пост, занимавшая Вероника Скворцова, назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Упразднено Министерство по делам Северного Кавказа. Министром экономического развития назначен правоприемник. Ну и так далее. Все, главное мы узнали. Узнали и обрели. Все, с этим нормально. Хорошо, так что у нас новое правительство, у нас новый премьер-министр, у нас все свежее. Министерство иностранных дел, Министерство обороны. Поздравляю со вновь обретенными руководителями. И вновь обретенными, отлично себя показавшими, зарекомендовавшими на этих постах. Все. Дальше тревожная новость. И сейчас вот в связи... Это были хорошие новости для соблюдения фэншуя, тревожные новости. И сейчас обращаюсь к нам ко всем вообще без исключения, потому что в самый неожиданный момент может коснуться самым неожиданным образом подобная новость каждого из нас, потому что... Где же это у меня было? Это у меня было вот как раз при походе в кино. Казалось бы, торговый центр, который, в общем-то, технически и территориально уже за Московской кольцевой. Вечер. Ну, лифт торгового центра. Причем он такой, ну, торговый центр, ну, как бы я бы нашел бы лучше, будь я туристом в Москве, я бы нашел лучше с точки зрения территориального расположения, с точки зрения вообще много чего, доступности там все. Я бы нашел лучше торговые центры. К примеру, я бы отправился в Москва-Сити, потому что там в ТЦ ты ходишь, панорамная крыша, небоскребы вокруг, выходишь на улицу, опять снова Чикаго у тебя, совершеннейшее Чикаго. Ты внутри там находишься по антуражу. Вот. Захожу в лифт замкадного торгового центра и слышу массовую китайскую речь. Массовую. Щебечет что-то. И думаешь, ну, с какого бы? Но это ты думаешь, еще не погружаясь в новость. Ну, с какого бы сюда? Ну, зачем? Что мы здесь делаем? В смысле, я рад, конечно, все флаги в гости к нам и все это. Ну здесь, ребята, так места мало в лифте, а тут еще у вас 20 человек. Вот, я к чему? Я к тому, что мы можем встретиться с представителями государства, испытывающего сейчас, вероятно, серьезную проблему, или там начинается серьезная проблема. Вот так начинаются фильмы. все фильмы, связанные с катастрофическим развитием катастрофического вируса, который угрожает всей Земле, планетарного масштаба. Вот так они начинаются. Буднично, повседневно, сообщений об одной, двух, трех смертях. Об одном, два-три заболевших. Вот так все и начинается. Число скончавшихся в городе Ухане от заболевания пневмонии нового типа увеличилось до 6. Это когда эта новость была? Это вчера дневная вообще новость. Это 14.58. Должно быть какое-то обновление. Сейчас я посмотрю. Власти Китая передали передачу нового типа пневмонии при контакте с инфицированным. Да, передача происходит при контакте. В Японии зафиксирован первый случай заболевания этой самой пневмонией. И о чем речь идет? А Всемирная организация здравоохранения, которая предупредила о распространении новой пневмонии за пределами Китая. Число заболевших в Ухане за сутки 258. Нет, по состоянию на минувшие сутки 258 человек. Выздоровели, выписаны 25. Находится на лечении 227. В тяжелом состоянии 51 больной. Критическими признаны 12. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что число лиц, зараженных коронавирусом нового типа, выросло до 291. За последние сутки 77 новых случаев. Ухань. Что такое Ухань? В городе Ухане. Давайте мы посмотрим, что есть из себя представляет Ухань. Потому что сейчас мы вырабатываем Ухань. Китайский на карте. Нет, дайте вики. Потому что сейчас наши медики говорят о том, что мы должны свернуть программы по археологическим раскопкам. Потому что осторожнее нужно быть с археологическими раскопками, ибо они ведут к расконсервированию новых, старых вирусов, против которых наша иммунная система бессильна, ну или малоэффективна. В этом есть что-то тоже, согласитесь, кинематографическое, правильно? Не нужно вскрывать могильники и усыпальницы, ибо древнее проклятие лежит на них. Ухань. Город субпровинциального значения в провинции Хубэй, КНР. Административный центр провинции Хубэй стоит на месте слияния рек. Субпровинциального значения. Внимание. Субпровинциального значения город. Скажите мне, сколько, пожалуйста, жителей в городе субпровинциального значения в китайском? 11 895 тысяч человек. Провинциальный небольшой маленький городок Ухань с населением 12 миллионов человек. Ну, примерно как в Москве. Территория состоит из трех частей, именуется Трехградье Ухань. Три части стоят друг напротив друга по разным берегам рек, связанным основами. Звучит красиво. Центр города находится на равнине, в то время как его южная часть холмиста. Подвержен муссонным субтропическому климату. Характерные черты, четко выраженные сезоны, теплое лето и зима. Средняя температура в январе 3 градуса. В этом-то и проблема, что средняя температура 3 градуса. Вирусы там плодятся и зимой тоже. Почему? Потому что тепло. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Предупреждение по
дорожной обстановке. Давайте, да.
Третье транспортное кольцо, внутренняя часть перед Автозаводской. Вы знаете, там такая затяжной правый поворот в сторону Тульской. Прямо на трешке.
Сейчас пытаюсь вспомнить вот сторону Тульской.
Внутренняя сторона, да.
Внутренняя.
Вот затяжной правый поворот, прямо на выходе из него сейчас, раннее время, едем достаточно быстро. Левая полоса, упираешься прямо в конусы, и стоит вот эта большая оранжевая фара ремонтная. Что-то там они делают. Но все это в повороте, и все это очень опасно.
Для красоты они должны там мыть что-нибудь водой, которая тут же должна замерзать вот в лед.
Нет, там бортовой нет. Какой-то ЗИЛ, бортовой.
Бортовой, я понял.
Именно, да, но и что-то, поэтому здесь вот осторожнее.
Что-то полезное и важное делать, правильно? Бесполезное не делали бы в это время.
Но они полезно стоят.
Что-то полезное, да. Особенно нужно учитывать, что все это на фоне чрезвычайно низкого коэффициента сцепления вашей резины с дорожным покрытием. Это, да, предупреждение, которое должно было прозвучать в числе первых, пожалуй, даже раньше правительства, потому что на правительстве ваши колеса не проскальзывают. Правильно? Нет. А на асфальте скользком, замерзшем, проскальзывает. Поэтому это чрезвычайно важнее для, для момента нынешнего. Вот сейчас и здесь. Сейчас и здесь обращаю ваше внимание, что в области должно быть еще тяжелее, потому что я градацию коэффициента сцепления почувствовал даже по разным районам. То есть вот если туда ближе в область, вот у нас Аминьевка, Рублевка, Кутузовский, там мокрый асфальт — это лед. Контрольное мое торможение на пустынной моей улице, слава богу, в 5 утра она пустынная абсолютно, ну, там без 15-5, показало, что вроде бы все это выглядит как асфальт, поблескивает как влажный просто асфальт, а на самом деле торможение такое ровно настолько же долгое и ровно так же с АБС, с системами стабилизации происходит торможение, как и помните в тот самый снегопад. Снегопад, когда все вывалили пить снеговиков, белые хлопья здесь летали, все это. И на дороге была каша, и вы говорили тогда, вот шипы сейчас наши все. Вот автомобиль сейчас на, казалось бы, совершенно безопасном, чистеньком асфальте тормозит так же плохо, как и тогда в снежной каше, под которой была еще ледяная корочка такая. Это обманчивое, визуально обманчивое спокойствие и хорошее качество покрытия дорожного. Оно очень скользкое сейчас. Это заметно по маленьким кристалликам блестящим льда на этом мокром асфальте. Вот если так свет преломляется правильно, то ты понимаешь, что это ничего не мокрое. Оно, может, и мокрое, но оно еще и замерзшее. Там лед кристаллический. И ни шипы, вот в чем опасность такого льда, то что ни шипы, ни липучка эффективно не справляются, потому что микроскопически тонкая пленочка льда покрывает сейчас асфальт. Очень скользко. Я к чему? Я к тому, что осторожнее. А в Ухане средняя температура в январе 3 градуса. В июне 29. На лето 135 приходится дней. Примерно около 60 длится весна и осень. Это я к чему? Это я к тому, что отсюда, от Ухани, может быть, потом, когда-нибудь, мы, сидя в наших бункерах, под землей, оставшаяся горстка человечества, 3 миллиона человек из 6,5 миллиардов, будут вспоминать, откуда же пошел вирус, откуда же, вот вы будете знать, откуда пошла чума, которая выкосила все человечество. Из Уханя, из субпровинциального городка, населением 12 миллионов человек. Такая Москва. Вот, мост, сейчас, секундочку, что-нибудь Википедия дает, интересно, по вирусу. Первый мост, второй, третий, аэропорт, метро, экономика, образование, побратимы, города. Закажется, что какой-нибудь Ростов-на-Дону, побратим. Нидерланд, нет, у России есть какой-нибудь побратим с Уханем? Россия, да, я, ну разве я когда-нибудь ошибаюсь? Единственное, что я сказал Ростов, а на самом деле никакой не Ростов, а Саратов. Саратов в России, город-побратим Ухани. Ребят, вот это вот на этой радостной новости я бы хотел в конце концов все-таки вспомнить о том, что у нас утро. И в соблюдение вот этого порядка фэншуйного положительно. Сейчас после информации об Ухане и новом вирусе, пневмовирусе, выкашивающем там людей, небольшая пилюля, которая своим ветреным, легкомысленным характером должна как бы сгладить неприятное послевкусие и предчувствие глобальной планетарной катастрофы эпидемиологической. Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Да, конечно, будет перекличка. И перекличка будет очень скоро. Вы пока заходите и подключайтесь для того, чтобы стать активным участником этой самой переклички. 161 518 уже автомобилей в столице. Деревенский парень и Росомаха, Адик и Дмитрий, да, еще Адик, еще Дмитрий Суворов, и снова Александр Ишагов, я не знаю, да, Михалыч, И, секундочку, Серпуховчанин у нас здесь, немец, с нами Родстар, Саймон, Сергей, Суета, Серпуховчанин, Роман Коршунов, Пинкман, Вовка, Галина, Метеоролог и лучшие люди планеты. Я приветствую в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Возможно, Олег только что подключился. Недобрый и снова Михалыч. Доброе утро, граждане. 7373948, телефон прямого эфира 7373948 по 495-му коду. Это наш эфирный телефон. Добро пожаловать и сюда тоже. Немец предполагает, может быть, нам природа вирусом дает отпор за генную инженерию. Вы знаете, немец, я думаю, что природе, если и давать отпор за что-то, ну так давать за Shell, за BP и другие нефтяные компании, американские в частности, работающие в Мексиканском заливе, а вовсе не за генную инженерию. Нет уж, если есть за что обижаться на нас природе, так это за то, как мы ломаем экологию и климат. А ну, генная инженерия пока что еще, мне кажется, так природе особо не нанесла никакого урона. Но есть у меня такое ощущение. Но я бы мстил нам за другое. За нашу приверженность углеводородам и за их добычу бесконтрольную. Он сейчас еще к этому вирусу Эль-Ниньо подтянется. Эль-Ниньо, вы знаете. Эль-Ниньо. Малыш, так его так называют. Это климатический феномен, связанный с изменением течений океанских и с глобальным изменением планетарного климата, когда Южная Америка начнет вся заливаться дождями, вот, а потом везде там засухи, все, Австралия снова будет вся засыхать и все такое. Вот это все будет, будет, ребятки, будет. В веселую пору мы с вами вступаем. Кто-то здесь задал вопрос, это автомобильная программа? Нет, господин, это не автомобильная программа, это утренняя. Информационно-развлекательное шоу, ну, ясное дело, поскольку все мы за рулем с вами с автомобильным уклоном. Но уж позвольте, не запрещайте нам, товарищ добренький, не запрещайте нам говорить о вещах, которые касаются абсолютно всех, о вещах планетарного масштаба. Можно нам говорить об этом, хотя бы немножечко думать?
Моторы. Моторы.
6:31, и мы продолжаем. Так, у нас есть сразу несколько обновлений по новостям, которые приходили накануне. Секундочку, вот штраф за Инстаграм – это отдельная тема. Да, важное информационное. Вы помните, безусловно, тот самый сбой в Росреестре, из-за которого граждане, живущие в зоне платной парковки в Москве, не могли продлить свои резидентные разрешения, переполучить резидентное разрешение. В результате вынуждены были либо попадать под штрафы, либо платить деньги за парковку. Так вот, безотносительно к будущим подобным ситуациям, безотносительно. Я не призываю ни к чему, я просто говорю, что в данном случае система матрицы дала небольшую трещину. Логика. В данном случае, вот смотрите, чем ты лучше, чем ты хорошее с точки зрения закона, тем тебе хуже. Потому что плохие, ну, в смысле плохие, не получив резидентного разрешения, говорящие такие: «Ах так! Вы нам должны были, а вы не выдали». Ну так вот и получаете. И парковались не оплачивая ничего, просто парковались. Получали штрафы, как следствие. Вот плохим в данном случае, оказывается, было быть лучше, чем хорошим, чем тем, кто платил. Потому что тот, кто платил, как пояснил нам адвокат здесь в прямом эфире, компенсацию вряд ли сможет получить, но он оплачивал. Ну что, резидентного разрешения у него не было? Ну, технически и фактически. Нет, не было. Он оплачивал парковку? Оплачивал. Ну, то есть он был хорошим, делал все как положено. За что компенсация? Ты делал все как должно быть. Чего тебе компенсировать? Вот. А плохие, те, кто не оплачивал парковку и получали штрафы. Что с ними? Столичные власти отменят штрафы за непродленные парковочные разрешения, которые получили горожане из-за проблем с обновлением таких разрешений по вине Росреестра. Об этом сообщил глава департамента транспорта столицы Максим Лексутов. Цитата. Изначально были проблемы с межведомственным взаимодействием. На сегодняшний день проблемных вопросов с получением ответов из Росреестра нет. Что касается тех граждан, которые не смогли продлить парковочное разрешение, мы сделаем все, чтобы штрафы им не приходили. Если кто-то их все-таки получил, пусть направляют жалобы в ГКУ АМПП, администратор московского парковочного пространства. Каждое обращение будет персонально рассмотрено. Постараемся найти все законные способы, чтобы эти штрафы отменить. Приводит слова Лексутова, РБК. Ну и так далее. Ну, в смысле, я слышу здесь что? Я слышу здесь вот что. Плохим иногда быть хорошо, а хорошим иногда быть плохо. Ну, согласитесь, шизофреническая ситуация, но не совсем правильная. Чего бы я ждал, если бы вы меня спросили? Спросите вы меня, вот спросите. А чего бы ты ждал, Щукин? Вот спросите. От АМПП и от ЦОДД и от Дептранса. Чего бы ты ждал? Я скажу. Я бы ждал того, что хорошим тоже возместят их хорошесть. Ну, в смысле, их тоже потреплют по загривку ласковую, властную рукою Дептранса. Потреплют по загривку, дескать, хорош, хорош, молодец, он хороший какой, смотри, оплачивал, оплачивал, ему, значит, это разрешение не продляют. Росреестр висит, система у него там, все вот это, а он оплачивает, какой хорош. Ну, хороших нужно поддерживать, а не плохих, ребят. Потому что плохие, они тоже хорошие, не по своей же вине они плохие. Но, тем не менее, хороших нужно поддерживать. Это как с материнским капиталом, про который я говорил более 10 лет назад, что нужно поддерживать первого ребенка. Не второго, и уж тем более не третьего. Нет, тех тоже нужно поддерживать. Но сам факт вступления в родительство для многих очень такая серьезная тема. И сомневающихся очень много из тех, кто впервые. То есть очень, очень сильно нужно поддерживать само решение стать родителем. Правильно? А уж когда у тебя один есть, второй — это как бы дело техники, а третий — это вообще там как-то оно само происходит, третий. А четвертый — это бог его знает. Так вот нужно поддерживать. Так и здесь тоже. Ребят, ну хороших нужно поддерживать тоже. Правильно? Если человек платил, оплачивал вам все, а вы же знаете, кто оплачивал, вы же эти разрешения. Теперь, когда аж целый Максим Лексутов говорит о том, что проблема с межведомственным взаимоотношением решена, значит, ведомство может увидеть, у кого разрешение должно было быть, но не было, и он исправно платил за парковку за какую-то, и эти деньги тоже должны вернуться. Ну, я так думаю, что вот это было бы правильно, и вот этого я бы ждал. Поэтому возьмите, пожалуйста, вот это мое пожелание на вооружение, если вы, конечно, не против. Дальше. Еще. У нас не то обновление, не то... Это старая новость, дошедшая до лент только что, про число автомобилей каршеринга в Москве. В два раза почти увеличилось, до 31 тысячи. Последняя информация, которая была у меня, 30 тысяч, а сейчас 31 тысяча. И вот здесь вопрос. То есть, когда этот процесс остановится? По данным столичного департамента транспорта, это самый многочисленный парк в мире. 31 тысяча каршеринговых автомобилей. А Максим Лексутов тоже здесь сказал, что за 2019 год парк увеличился почти вдвое. На 14,5 тысяч новых автомобилей. А чего там только нет, по-моему, сейчас. Вот я здесь про наши тестовые автомобили говорю, о тех, что приезжают в тест-парк. Там говоришь про... про какой-нибудь Genesis, а вы тут же реагируете: да, катал, в каршеринге было. Говоришь про какой-нибудь XC40, да, катал, в каршеринге пробовал, ну, нормально, что, нормально там. Еще какие-то вещи: да, катал, в каршеринге, вот это вот в каршеринге. Слушайте, а ну, если предположить, что этот процесс будет развиваться с, ну, примерно с такой же динамикой, может каршеринг, по-вашему, стать заметной и ощутимой часть городской транспортной системы, вообще городского трафика, каршеринг, таким образом вытесняя постепенно из столицы личные автомобили? Потому что есть ощущение, что мы сейчас возмущаемся наличием каршеринговых автомобилей на наших придомовых парковках, а потом окажется, что через какое-то время... Ну, каршеринг просто будет возмущаться, и пользователи каршеринга будут возмущаться нашими персональными тачками, постоянно стоящими во дворе. Дескать, мешают им парковаться, и мы окажемся в меньшинстве. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Как я люблю ваши вот эти вот предмоторные утренние прелюдии о жизни, о будущем, о дороге. Роман, слушайте, вот, может быть, вы слышали, скажите, пожалуйста, сейчас вот трамвайные пути у нас есть вдоль Варшавки, я постоянно езжу, вижу.
Да,
они же ведь практически всегда пустуют. По ним, ну, трамваи не ходят с такой интенсивностью, скажем, как по самому шоссе варшавскому.
Ну да, ну то есть трамвайные эти линии вообще дублируются троллейбусами, автобусами, которые идут ровно в том же направлении все.
А вы не знаете вообще вот наши вот власти, которые московские, они думают вообще над этой проблемой? Как-нибудь, может быть, ставился вопрос по поводу того, ну, все-таки интенсивность движения, она не та, полос занимают, условно говоря, практически столько...
А вы думаете, что там бы еще дорогу сделать еще одну?
Ну, я не знаю, но вообще-то вопрос бы этот надо было бы как-то задуматься, обсудить, потому что, ну, какие-то альтернативы надо делать с этими трамвайными путями. Ну, может быть, понимаете, трамвайные пути, они ведь разные бывают.
Ну,
бывают
да.
Такие, что рельсы на уровне, условно говоря, выложенных плит, и по ним могут машины ехать. А бывают вот такие, как Варшавское шоссе, там, ну, не проедет.
Выделенные, там только, это, получается, выделенная
линия.
Там только умельцы,
которые, вот я помню, в 90-е годы на своих машинах двумя колесами так вот четко проезжали по рельсам, были единицы.
Вообще, вы знаете, конечно, история эффективности трамвая, это бы Дептранс спросить насчет, насколько это эффективно. Ну, я думаю, что у них есть какая-то статистика и перевозят трамвай.
Давайте, скажем, вопрос тому же Лексу.
Нет, не задал. Я, вы знаете, вообще, если честно, там какие-то встречи у Транса и, в частности, у Лексутова с журналистами проходят, но меня никто не звал, поскольку у нас в наименовании моторов значится информационно-развлекательное шоу, и зачастую развлекательные составляющие контента больше, может быть, серьезностью не вышли, но не хватает серьезности немножко, чтобы прийти и действительно позадавать какие-то важные с точки зрения пользователей инфраструктуры транспортной, городской, вот, вопросы, чуть-чуть немножко не хватает. Вообще, трамваи, но мне бы какой-нибудь базы сюда бы, ну, так, чтобы не просто там размышлять на эту тему, а иметь какую-то фактическую базу насчет трамваев. А вот насчет каршеринга база есть. Вот видите, вот сейчас 27 918 автомобилей каршеринга на столичных дорогах. И парк увеличивается вот с какой динамикой. За один год в два раза. За один год 14,5 тысяч пришло. А если предположить, что теперь от 30 вот этих 30 тысяч еще на 100% увеличится парк, значит, к концу 2020 года 60 должно быть, правильно? А потом 60 в два раза, да, 120, а потом 120 в два раза, 240 тысяч. И таким образом мы за 5 лет получим примерное количество автомобилей на дорогах, то, что мы наблюдаем сейчас в час пик. Потому что в час пик, когда я смотрю здесь на количество автомобилей, иногда 500 тысяч, там, иногда 600 тысяч. Ну, вот где-то в этих пределах. То есть, если, ну, простая арифметика. Ну, давайте продлим. Вот сейчас 30, округлю 30 тысяч, да? Год какой у нас? Год 20-й. Потом 21-й год 60 тысяч. 22-й год 120 тысяч. Правильно? 2023 год 240 тысяч. 24-й знаковый год 480 тысяч. И вот все. И вот уже 480 это в принципе весь транспортный поток столицы где-то в районе 9 часов утра 9-10, ну, как бы все, уже пройден час пик. 480 тысяч. Правильно? 480. А дальше, дальше увеличение будет невозможно. Почему? Потому что это, в общем-то, и весь транспортный поток, а больше не надо. К 2024 году, если динамика сохранится, я понимаю, что она не сохранится, конечно, но тем не менее, если бы динамика сохранилась, то к 2024 году мы бы получили городской трафик, сплошь состоящий из каршеринговых автомобилей, которые бы выдавили наши личные, частные, персональные автомобили. И у меня такое ощущение, что на пути к этому процессу лежит только что? Вот только что лежит на пути к этому процессу? 7373948, 7373948, вы скажите, потому что я, у меня есть готовенький ответ, он сформулирован был только что в моем сознании, только что сам себе это сказал. На мой взгляд, на пути к этой тотальной глобальной каршерингизации, ну, столицы, во всяком случае, лежит несколько факторов, один из которых это... негативный опыт, передаваемый через сарафанное радио. Негативный опыт пользования каршеринга, переданный вам сарафанным радио. То есть вы слышите в информационной среде какие-то темы про то, что вот, пользовался, там деньги списали не за то, пользовался, какая-то деталь автомобиля отвалилась, там что-то пока ехал, на меня повесили эту деталь, вот, нужно заплатить. Списали сами по себе, штраф какой-то пришел. Вот, не заметил мятину на переднем крыле, потом припарковал, уже все, закончил сессию, потом увидел, сессию не открыл, на меня повесили, это все... Вот только негативные какие-то вещи, потому что каршеринг все еще пытается зарабатывать деньги, выуживая их из каждого клиента. То есть два процесса решаются сейчас. Это создание массовости определенной, клиентской базы большой, и выуживание денег. Но когда клиентская база будет действительно гигантской, когда можно будет пренебречь какими-то мелкими вещами в пользу клиентов для создания лояльного отношения клиентов, пренебречь просто какими-то там царапинами, еще чем-то, не списывать за каждый чих деньги какие-то для создания позитивного, наоборот, позитивного информационного фона, позитивного, чтобы сарафанное радио доносило до вас только хорошее что-нибудь про каршеринг. Ну, что еще на пути стоит? Вот, ну, на вашем пути что еще стоит? Потому что если пересчитать деньги, то, в общем-то, при нынешних ценах, потому что у меня как-то в сознании, поскольку я не пользуюсь, у меня в сознании закрепилось, там, закрепились какие-то цены 10 рублей, 13 рублей. Вот вы сейчас едете в каршеринговом автомобиле, сколько денег вы платите за это? Вот сейчас. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что последние цены, которые я слышу, там... 5 рублей, какие-то 3 рубля, какие-то забавные. Доброе утро. Ну, даром, то есть, практически. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе, доброе, да.
У меня вопрос. А как бензин они заливают? Как это? Я вот хочу попробовать каршеринг, но пока вот...
А приезжает специальный каблучок такой, выходит парень с хитрой канистрочкой и заливает. На месте, вот прямо на улице.
Вот я подхожу к машине, мне надо везде на ней ездить. У нее бензина, я понимаю, что там где-то меньше половины бака.
А, вы заезжаете на заправку, вы сообщаете оператору, что вы на заправку. Вы заезжаете на заправку, заправляете, а вам компенсируют эти деньги, переводят потом.
Все, спасибо, понял.
Ну, я так, у меня так зафиксировалось. То есть тогда, когда мы говорили о каршеринге как о явлении новом для столицы, это все эти вопросы мы задавали там, по поводу ответственности, заправок, всего остального. Заправляются припаркованные автомобили, я просто глазами вижу у себя на улице. Я не уверен, что с точки зрения безопасности, прописанной в наших нормативных актах, городских и федеральных, с точки зрения безопасности, что это нормально. Потому что все же не частный автомобиль и не частное лицо заправляет его, правильно? Автомобиль, принадлежащий юридическому лицу, заправляется как бы типа это рабочий процесс. И когда стоит паренек просто на обычной улице, там в 20 метрах от детской площадки с топливом и делает какие-то манипуляции, не думаю я, что тут прям вот все абсолютно прозрачно и чисто в этом вопросе. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Андрей меня зовут.
Андрей.
Я каждое утро еду с Люберец от Ухтомска до Динамо. Угу. В это время Белка неожиданно включает тариф стоимостью 2 рубля 40 копеек за минуту. И я доезжаю от Ухтомки до Динамо стадиона примерно за 60-90 рублей.
А сколько это? 60, то это как в метро, ну, городской транспорт это, просто.
Да, почти как в метро.
Но только вы едете в автомобиле.
Я, да, в автомобиле еду спокойно. Сейчас припарковался, стою и с вами беседуешь.
2 рубля 40 копеек.
Да, у другой компании, конкурента, там на 50 копеек дороже. Ну, то же самое получается по деньгам приезжая. Ну, это плюс-минус это в районе 60-90 рублей.
То есть, а когда вы припаркуетесь, у вас есть, там тариф уменьшается, есть какое-то ожидание, там, что, которое вообще стоит дешевле еще?
Ну, ожидание на таком тарифе, оно, по-моему, 2,70 вообще получается.
А, я понял, то есть дешевле ехать, чем стоять. Скажите, а свой автомобиль есть у вас, ваш личный?
Да, свой автомобиль есть, да, стоит, на нем едет супруга.
Супруга, вот. То есть у вас есть автомобиль, но и вы им не пользуетесь, потому что каршеринг покрывает необходимость в автомобиле вашу.
Да, в данном случае утренняя моя поездка, мне удобнее ехать так. Обратно еду на метро, а с утра, когда свободная дорога в это время, да, я из Люберец, с замка доезжаю вот на другую сторону Трешки, вот к Динамо, и приезжаю.
Я, прикольно. С какими проблемами вы сталкиваетесь, что мешает вам назвать этот сервис прям вообще окончательно крутым? Вот есть что-нибудь такое? Негатив?
Да, есть такое. Есть такое то, что я не могу, допустим, выезжать далеко за пределы там какой-то зоны действия этого автомобиля.
А, нет, ну это уже особенность работы сервиса, а я имею в виду вот конкретно негатив. Вот такой вот там, вот списали деньги зазря, еще что-нибудь, некачественная работа, служба поддержки не поддерживает.
Бывает, что у одного из сервиса внезапно списывают деньги неожиданно, что-то типа ночью я забронировал, и машина у меня стояла, все очень капало. Вот, с утра обращаюсь, говорю, ребят, так и так. Они деньги возвращают не на карту, а возвращают чисто на бонусный счет.
На счет, с которого должен выезжать потом эти деньги.
Ну да.
Все,
да,
я
да.
Понял, хорошо, спасибо. 2 рубля 40 копеек. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Да, доброе утро.
Кто Роман, меньше этот
по поводу
вопрос?
Заправки. Я видел вот картину, как вы обрисовали, но только не с канистрой, а это как мини-заправочная станция.
Да, потому что мне кажется, еще страшнее, чем просто канистрочка какая-то.
Ну, не знаю. И то может быть и опасно.
Ну,
ездит. Того, насколько техника работает.
Ну, я согласен. Но это как-то должно еще нормам соответствовать. Ну, ездит такой заправщик, просто ездит маленькая бомбочка такая вот, и стоит во дворы заезжает в жилые, к подъездам, к детским площадкам, там, ко всему заезжает. А мы же знаем, правильно? Мы же знаем, что если в первом акте на стене висит ружье, то к концу спектакля оно должно выстрелить. Ну, мы знаем это. То есть, если заправочные станции заезжают во дворы, к детским садам, к детским площадкам, когда масса людей во дворе ведут в школу детишек, в садик. Но вопрос того, что когда-то технический сбой случится с такой мини-АЗС, это вопрос времени. Это не вопрос, случится или не случится. Это вопрос времени, когда это случится. Потому что если висит ружье, оно должно выстрелить рано или поздно. Мы это прекрасно знаем. Топливная карта в бардачке. В машине топливная карта. В некоторых топливные карты есть. Топливная карта в бардачке. Это вот все эти сообщения, это от разных людей сообщения, которые сообщают нам примерно одно и то же, что есть топливные карты, все, вы уже даже не свои деньги должны платить, вы платите деньги оттуда. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро, Артем, Москва.
Артем, я не хочу, чтобы каршеринг был хорошим, я хочу, чтобы это было зло, чтобы мы заклеймили сейчас, рассказывайте гадости про них. Гадость.
Нет, я сам хоть и таксист, да, например, но я пользуюсь каршерингом, ну, когда еду там на...
Да что ж такое-то, вот. Я не понимаю.
Да. А смотрите, я по поводу заправок. Вот если взять, ну, я таксист, который бывший гаишник, да?
Да.
Вот возьмем обычную, да, вот ну, машину, да, бочку,
да,
которая
возьмем.
Едет с топливом. У него, у водителя даже нижнее белье, извиняюсь за подробности, должно быть с сертификатом.
Несгораемое.
Да. То есть у него там кнопка массы отдельная, там, ну там просто, если там
да.
Ну, он не может остановиться, чтобы задние колеса там или передние касались там, ну, если он встал на обочине, дай бог, чуть-чуть на дорогу. Угу. А эти подъезжают, у них ничего этого нету.
Конечно,
а это же тоже.
Ну, я не знаю, что там технически есть, но я просто вижу, что это типа обычный, ну, обычный каблучок. Меня больше пугает то, что никаких ограничений по жилым зонам, по всему. Он просто приезжает куда надо. Где стоит каршеринговая тачка, туда он и приезжает.
Так, обратите внимание, когда он заправляет машину, он сам стоит заведенный.
Заведенный стоит. Может поболтать по мобильному телефону, там, не знаю, курить, может быть. Нам же не запрещено курить, правильно? Ну, на улице.
Я просто по утрам выезжаю работать, они у нас на парковку иногда заезжают и заправляют. Я вижу тоже, ну, я, конечно, думаю, там все-таки разумных людей набирает.
Ну, самое... Почему? Нет, ну, подожди, дело даже не в нем. Ну, самое... Давайте мы с вами сейчас эти...
Троллейбусы горели в Москве из-за бензовоза.
Троллейбусы горели, конечно. Давайте мы с вами будем режиссерами просто какого-нибудь банального фильма про «Крепкого орешка». Или про Дуэйна Скалу Джонсона. Или про Стэтхэма в главной роли. Ну, просто, ну, такими фильмами с примитивным сюжетом экшена. Да? Ну, вот мы... Стоит заправщик на дороге. На улице вот этот приехал каблучок. Пистолет его, мини-АЗС, он качается бензин из этой фигни. Пистолет его в горловине топливного бака. А как мы знаем, взрывается не бензин. Сам бензин просто горит. Взрываются пары бензина. Правильно? Правильно. Взрываются пары бензина. Проезжает автомобиль мимо, потому что это улица, и по улице ездят автомобили. Проезжает автомобиль. И беседа оживленная в автомобиле. Что-то там, музыка, все нормально. Девушка на переднем сиденье. Ну, из таких, из тех, кто пытается произвести впечатление на молодого человека, в частности, тем, что она курит. Она пытается произвести впечатление. И вот так случилось, что она докурила в этот момент. Она в этот момент докурила, и взгляд ее обращен на спутника. Ну, она на него обращает внимание, ведь она же понимает правила коммуникации, и она смотрит на того, с кем она коммуницирует. А рука ее выбрасывает окурок в окно. Вот так вот, делая характерный жест указательным и большим пальцем. Между указательным и большим зажатым, она такая бросает это все. Выставила руку и бросает. Здесь слоумо, окурок такой медленно. Летит, вращается, искры из него такие летят. И пролетает над, аккурат над горловиной топливного бака, где сейчас мы видим... испарение активное, такое идет марево, дрожит вся картинка через это марево, потому что это и есть пары бензина. Дальше, ну, как экшен, все, взрыв, все остальные дела. Но только это не кино, а это жизнь. Это не кино, а это жизнь. Вот это, ну, просто самая примитивная на коленке написанная, нарисованная ситуация. Почему она не может произойти? Да, конечно, может. Доброе утро, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Илья Подоль.
Илья, если можно выиграть миллиард в лотерею, то, наверное, можно окурок просто выбросить в окно и попасть вот так вот в такую ситуацию.
Если помните фильм «Приключения итальянца в России», когда он на поезде ехал, увидел, они заправляются, и он сигару так бросил между аккуратно.
И она такая, как там магавка, летит и прямо...
Да, хотел сказать, что есть правило перевозки нефтепродуктов в населенных пунктах до 6, точнее, виноват, с 6 утра, по-моему, до 10 вечера любые бензовозы, которые перевозят нефть, мазут, запрещена, въезд в город запрещен, только ночью. И об этом мало кто знает. Они едут, потому что им надо.
Ну, конечно, потому что это бизнес, я так думаю. Это бизнес, причем динамично развивающийся бизнес. Посмотрите, в прошлом году 15, сейчас 30, ну, прирост 100%. То есть бизнес развивается. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, это Олег, вас беспокоит.
Да, Олег, доброе.
По поводу каршеринга же говорим.
Да, немножечко.
Ну, смотрите, хотел сказать по поводу минусов. Каждый раз, когда я еду и вижу на эвакуаторе каршеринговую машину эвакуированную, я сразу понимаю, что этот человек попал там больше, чем на 10 тысяч рублей. Хотел узнать, вот кто пользуется, у кого эвакуировали. Сколько все-таки штраф? Мне кажется, там вся экономия сводится на ноль после эвакуации.
Ну, а обычные сколько? Ну, там просто дополнительный штраф от каршеринга, насколько я понимаю.
Ну, там, насколько я знаю, у меня такого не было, но там предлагает каршеринг либо самому забрать машину, либо добавляет туда к этому 10 тысяч рублей.
Еще 10 тысяч рублей. Ну, может быть. Ну, в смысле, ну наверное, да. Ну, ну, в общем, да и не жалко, в принципе, потому что педагогика же должна какая-то быть. Гаршеринг – это крайне непрофессиональная эксплуатация автотехники, Матакен пишет. И здесь тоже согласен. Во-первых, потому что не твое. Не твое и не жалко. Во-вторых, потому что зачастую попадают за руль люди, у которых никогда не было автомобиля, и культуры отношений с автомобилем нет вообще в принципе. И культуры вождения, и культуры соблюдения правил дорожного движения, взаимоотношения между водителями. Ну, просто не выработана она еще как таковая, это как дети Маугли. Ну, или просто как Маугли. Человек жил всю жизнь в джунглях, общался со стаей волков, Багира, которая мальчик на самом деле, ну, в смысле, мужчина, Балу, медведь, ну, общался с этим, а потом он приходит к людям, вроде уже так визуально смотришь, вроде человек уже так подрощенный, А так пообщаешься, ну, волк волком, в общем-то. Ну, звереныш, в смысле. Нет, нет условий, при которых он мог бы научиться коммуникации с людьми. Были условия, когда он научился коммуникации с... А здесь с людьми... Ну, такая же история примерно здесь, да. Есть условия, при которых выработалась коммуникация с пешеходами и пассажирами общественного транспорта. Но не было условий, при которых выработались навыки коммуникации с миром автомобилей. А ты уже за рулем автомобиля при этом. Уже за рулем автомобиля. Потому что ты какие-то там 7 лет назад получил водительское удостоверение, все это время ни разу не сидел за рулем. А опыт у тебя типа 7 лет. Ну, 7 лет опыт у тебя. Правильно? А то и 20 лет. Ну, там, 10, может быть. Когда-то получил водительское, и оно лежало. Опыт по правам, по сроку. 8 лет. Значит, дорогой друг, конечно, вот тебе, пожалуйста, присаживайся. Первый раз попадаешь за руль в каршеринг. Машины никогда не было. Ничего нет. Ну, все, это... Как это Багира, мальчик? Юра спрашивает, как это Багира, мальчик? Ну, не мальчик, ну... Мужчина, в смысле, мужчина, это наш анимационный итограф превратил Багиру в девочку, потому что так-то звучит, конечно, Багира-девочка. Ну, в смысле, Багира, она, Багира, она. А в оригинале у Киплинга Багира это мальчик. Ну, в смысле, кот, это не кошка. Багира это большой черный кот. Тогда его нужно звать Багир.
Моторы в движении.
Да, Багир, а что это еще? Он должен... Как вы, Баги? Ладно, хорошо, все. Ну, извините, что я сломал мир ваших детских грез и, может быть, даже фантазий. Да, Багира — это кот, на самом деле. А, ладно, продвижение. 260 тысяч сейчас, менее часа назад этих тысяч было... Где у меня? 111. Было 111, сейчас 260. Здесь прирост даже динамичнее, чем в каршеринге. Мы за час больше, чем в два раза все увеличилось. При этом 1 балл пробки. Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона. Проблемы в районе там Варшавки, Ленинского, еще что-то. Плохо там все. И коммунальная техника в левых рядах. И ДТП, и скользко, ко всему прочему. Это важное, что вы должны знать. Сейчас очень скользко. В районе Беговой внешняя трешка тоже ДТП. Перед Енисейской собирается проспект Мира. В области самые тяжелые сейчас Щелковское шоссе. В остальном 1 балл. Как-то живем, други.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели и 22 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, мужчины и не мужчины. Тоже с удовольствием вас приветствую. Присоединяйтесь. Михалыч сетует, не привык так рано просыпаться. Нужно привыкать. Ну что ж делать? Нужно, всегда нужно выходить. Ладно. Иногда нужно выходить. Никогда, никогда нужно выходить за зону комфорта. Иногда нужно выходить за зону комфорта, иначе как вы собираетесь осваивать новые горизонты, если вы все время будете делать только то, что удобно, привычно и известно? Вы не освоите ничего нового, если вы будете делать только привычное, известное и старое. Поэтому я приветствую вас в рядах новаторов, пионеров и тех, кто постигает новые горизонты, Михалыч. Видите, вы встаете рано, выходите за зону комфорта, таким образом вы становитесь лучше, кругозор ваш становится шире, тело ваше становится крепче. Нет, еще более вялым становится. Нет, еще более крепким. Что с вашим телом там становится? Скажите, пожалуйста, в тот момент, когда вышли за зону комфорта, вам же лучше становится, правильно? У нас здесь, смотрите что, у нас здесь уже второй час, вы вообразите себе, второй час мы здесь пилим изо всех сил. Я согласен. И с этим. Ну, окей. Вот второй час, видите, что происходит? Ведь совершеннейшая прелесть. Вы вышли за зону комфорта, а здесь, оказывается, может быть, чуть ли не еще комфортнее, чем у вас там было. 278 тысяч автомобилей в столице уже сейчас. Скорость движения в центр упала почти на 10 километров, до 41 километра в час. И нечто хорошее, энергетически правильное уже здесь в эфире для вашего пробуждения. Пилюлю бодрости, если хотите. Доброе утро и вам, Иван, тоже. Приветствую в нашем бот-мессенджере. Шеф-комендор зоны комфорта вообще никак не связана с финансами. Вы знаете же, самые счастливые люди живут там, где денег нет вообще. В смысле, где деньги, это какие-то раковины, может быть, океанские. Полинезийские острова – родина самых счастливых людей. Так что деньги здесь вообще ни при чем. Шеф-комендор пишет, чтобы выйти из зоны комфорта, нужно сначала войти в эту самую зону, а у нас денег нет. Нет, зоны комфорта у вас внутри, это что-то внутреннее. Дмитрий, Андрей и Владимир, Сталиненок и Петрушка, Евген и шеф-комендор, Артамон, Михаил, Михаил, Иван, Евген, Адик, Дмитрий 48, Сергей, Петрин, Макс, Хрустальный и Михалыч, Ирен Большакова, Алексей Портер, Дмитрий, Алекс, Олег, Дмитрий, это только маленькая толика лучших людей планеты, до которых мой глаз успел добраться в нашей телеграм-бот-мессенджер-ленте, говорит МСК-бот в одно слово, как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот, заходите и вы, пишите. Хотите, картинки шлите, такая функция у нас тоже поддерживается. Не забывайте о телеграм-канале «Радио говорит МСК». МСК, «Радио говорит МСК». МСК, «Радио говорит МСК». Нормально? Успели запомнить? «Радио говорит МСК». Да, это телеграм-бот, телеграм-канал «Радио говорит Москва». «Радио говорит МСК». Да, я снова начал пересматривать «Рик и Морти». И вам советую. Если в правильном месте по подписке смотреть, то, в общем-то, там адаптированный перевод Сэйндука, ну, такой, который с детьми все еще нельзя смотреть, но с 16-летними и старше уже можно. Ну, то есть там слова заменены некоторые. К примеру, слово, обозначающее самку собаки, оно заменено уже на «тварь». Там Фредди Крюгер во второй серии постоянно бегает по своей котельной и кричит «тварь» вместо слова, обозначающего собаку женского пола. Да, я к чему это вспомнил? «Рик и Морти». Первая серия, финалочку. Финал первой серии первого сезона. Помните? Там раз 30 прозвучало «Рик и Морти». «Рик и Морти! Рик и Морти! Рик и Морти!» Вот так нужно пиарить. Вот прямо внутри произведения, прямо вот... Ну, поэтому «Радио говорит МСК!» «Говорит МСК!» «Радио говорит МСК!» «МСК радио!» «Радио говорит МСК!» Наш телеграм-канал. Лучший телеграм-канал среди радиостанций. «Радио говорит МСК!» Все просто. Латиницей в одно слово. «Радио говорит МСК!» МСК, МСК, радио говорит МСК, МСК, заходи в Телеграм и подписывайся, радио говорит МСК.
Моторы.
Да? Правильно? Сработало, я считаю, тема. Да, вы заставляете меня... Вы заставляете меня идти на крайние меры. Вы заставляете меня идти снова в Википедию. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте,
да.
Я хотел сказать, что очень скользко, это пипец.
Очень скользко, согласен с вами.
Я подтверждаю, я просто, у меня полный привод, я притормозил, тоже несет. Это
я пипец. Предлагаю, вы знаете, я предлагаю на фоне адаптации перевода Рика, вы смотрели Рик и Морти, хоть что-нибудь, вы знаете?
Вы знаете, вот только сейчас слышал вас, я слышал про него, но не смотрел.
Надо обязательно, обязательно. Но лучше адаптированную версию, ну, где не открытая лексика такая.
Мне наоборот нравится открытая.
Ну, в смысле, ну, мне тоже нравится, но иногда, когда дома еще кто-то есть, да там такие слова, они кричат, понятно. Что, ну, прям вот, ну, совсем слова из репертуара группы «Ленинград». Ну, вот, ну, прям совсем. Причем это по оригиналу перевод. Ну, настоящий, правильный перевод, как это звучит там. А есть адаптированное, все то же самое, но только слова чуть-чуть сглаженные. Поэтому я предлагаю вообще все, что вы хотите сказать, да, вот скользко пипец, говорите вы, да. Но это уже как бы скользкое слово. Давайте все заменять тварь просто. Вот как это делается в версии адаптированной Рика и Морти. Скользко просто тварь. Вот так вот. Вот без поворотников поворачивает, ну, тварь просто. Ну, мне кажется, что нормально. И заряд в слове какой-то правильный. Правильно? Правильно. Правильно? Ну, конечно, правильно. А как полный, извините, секундочку. А как полный привод помогает при торможении? Макар? Никак. Сейчас я думаю, что у кого-то снова сломается мозг уже не в первый раз за эту программу. Сначала я сломал вам мозг тем, что Багира — это мальчик. Вот теперь мы сломаем мозг тем, что полный привод никак не отличается от переднего привода, от заднего привода на торможении. Вообще никак, в принципе, ничем не отличается. На торможении это вот все равно, что у вас там полный привод, задний привод, передний привод. Не имеет никакого значения. Значение это имеет... Только если вы на разгоне при начале движения. И то только если, ну, если вы динамично пытаетесь стартовать. Да. Ну и если вы собираетесь копаться в каком-нибудь грунте вне дороги. Вот это вот имеет значение. Да, по поводу Багира. Очень много здесь пришло сообщений с какими-то этими восклицаниями недоверия, что не надо. Да тогда я снова обращусь к источнику чистого знания, если вы не против, к Википедии. Согласно самому Киплингу, Багира — это леопард, уменьшительное от тигр. У некоторых народов России оно встречается в форме багир. Однако Жан Перо утверждает, никто это не... что в случае этого имени... Подобно Балу и Ка, Киплинг вдохновляется древнегреческим трактатом. По словам еще там какого-то критика, Багира — это часть троицы воспитателей Маугли, олицетворяет собой любовь, в то время как Балу и Ка, соответственно, силу и знание. Балу — сила, Ка — знание. По книге Киплинга Багира — самец, но в классическом русском и польском переводах также в советском мультфильме «Маугли» Багира женского пола. Багира женщина очень элегантна, изящна, насмешливо, красива. Воплощение женской красоты, гармонии, характера души джунглей. Но это запутывает нас с вами, потому что у Маугли есть уже материнская опека со стороны волчицы. Правильно? Супруги Акелы, волчицы. Поэтому вторая материнская опека нас всех запутывает, которая исходит от Багиры. На самом деле... Образ, выведенный в Багире у Киплинга, олицетворяет героя-воина. В привязке с Шерханом образуется противостояние двух противоположностей — герой, антигерой. Отношения между Багирой и Маугли строятся на мужской дружбе, а не на материнстве и сыновстве. Окей? Все? Понятно? Это крепкая мужская дружба между Маугли и Багирой. А вовсе это не ничего такого. Типа крестная мать Багира. Типа крестный отец. Денис, Багира — это типа крестный отец. Все понятно. Больше вопросов. Чего вы... Подождите, секундочку, я не понимаю. Чего вы на меня-то нападаете? Я, что ли, писал вам этого Маугли? Я, что ли, Багиры делал мальчиком? Чего вы ко мне-то на самом деле с претензиями обращаетесь? Идите к Киплингу и ему все высказывайте.
Моторы. Что за тачка?
Давненько не брали мы в руки шашек с вами, правда? Давненько. И вот сейчас что за тачка? Предлагаю рассмотреть вариант, который я рассматриваю прямо сейчас. Я-то знаю, что за тачка. Я-то про него все знаю. А вам предлагается принять участие в этой что за тачке. И заходите, пожалуйста, 7373948 по 495 коду и принимайте участие, и выигрывайте. Мне кажется, что у нас еще остался какой-то запас чудо-маек от Ромы Русинова, от команды G-Drive Racing, от наших чемпионов, победителей Лиманов и прочих марафонов на выживание, на выдержку и выживание. В серьезном классе LMP2, очень серьезном классе прототипов LMP2, и этот самый LMP2, спортивный болид чемпионский, изображен будет на этой майке. По-моему, запас маек еще есть. Я уточню. Если нет, придумаем что-то не менее качественное. Да, маечки, не просто маечки, а уникальные арт-объекты, несущие в себе еще и ценность индивидуализации, потому что они надписаны Ромой персонально. Взял и надписал их вам. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Я напомню, если вы не помните или, может быть, не участвовали ни разу в «Что за тачки», это такая викторина, где вы должны опознать автомобиль через его технические характеристики. Технические характеристики у меня, а у вас вопросы про эти технические характеристики. Каждый дозвонившийся задает два вопроса о параметрах автомобиля. Любых. Литры, килограммы, сантиметры, миллиметры, ньютон-метры, лошадиные силы, секунды, все что угодно. Спрашивайте про автомобиль, кроме цены, страны производителя, типа кузова, где он производится, этот автомобиль. Все остальные вопросы разрешены. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Количество дверей.
Дверей 5, и это всегда так, их всегда 5. Это такая модель, где всегда 5 дверей.
А объем?
Чего?
Двигателем.
2 литра. Тут все стандартно.
А у меня 2 или 3 вопроса?
Нет, 2. Я сегодня подсказку...
Ну, пусть Егор будет какой-нибудь.
Какой? Их, ну, не то что... F-Pace. Хорошо, спасибо, принимается. Но нет, это не Егор. 2 литра, 5 дверей. Что-нибудь еще хотите спросить? 7373948. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман.
Доброе.
Скажите, количество лошадей.
Лошадей. Их там, ну, в общем, чуть больше 250, на несколько больше. Точно не скажу, насколько, но на несколько больше. Это странно, на мой взгляд, но это факт. Чуть-чуть больше. Так, чтобы вы заплатили чуть-чуть больше транспортного налога.
Так, а скажите, а бывает дизельный или дизельный?
Да, да, и я бы даже, если бы вы меня спросили, а какой популярней... Какая версия популярнее, дизельная или бензиновая? Я бы даже затруднился вам сказать, потому что, черт возьми, может быть, даже дизель популярнее. Это такой автомобиль. Бывает. Вот вам, пожалуйста, два вопроса ваши.
Может быть, это Range Rover какой-нибудь?
Какой? Их, как и Ягуаров, несколько. Не то чтобы очень много, но тем не менее.
Я думаю, может быть, это Range Rover Evoque.
Range Rover Evoque. Хороший вариант, тоже мне нравится, но, к сожалению... Тоже неправильный. Хотя все сходится здесь. Все, есть все. И 2 литра, и все на свете. Но нет, это не Range Rover. Ой, в смысле, не Evoque. Да ну и не Range Rover в целом тоже. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброго утра. Volvo, наверное, XC90, которая кросс-кантри.
XC90. Ну вот видите, я забыл это наказание свое для таких торопык. Как, ну, без обид только. Смотрите, что вы сейчас сделали? Вы, во-первых, ответили неправильно, а во-вторых, пожадничали. Выступили жадинкой таким, который не хотел бы открывать дополнительные параметры в случае своего поражения всем остальным. А так бы мы все узнали еще 2 параметра автомобиля, если бы вы задали вопросы. Это я к чему? Я к тому, что дозвонились. Доброе утро.
Алло, здравствуйте. Доброе.
Вот вы дозвонились. Задайте 2 вопроса, даже если вам кажется, что вы точно знаете правильный ответ. Все равно спросите, на всякий случай. Откройте еще 2 параметра. Проверьте себя.
Объем багажника.
Объем багажника, секундочку, я сейчас посмотрю. Ну, здесь почти 900 литров. Но это, я думаю, что это до потолка. До потолка, если... Но почти 900. Клиренс? А клиренс 210 миллиметров. Это описывает класс автомобиля, на мой взгляд. 5 дверей, 210 миллиметров. И гигантский багажник. И 2 литра.
Очень похоже на Mitsubishi.
Какой?
Pajero Sport.
Pajero Sport. Есть такой автомобиль, и он даже засветился в новостных лентах. Вся штука в том, что это не Pajero Sport. Да, и на всякий случай, пользуясь вот этой возможностью, я хочу напомнить, что этот вопрос был задан японскому руководителю российского подразделения Mitsubishi Motor, Rus Mitsubishi, как правильно говорится, потому что деятельные лидеры общественного мнения утверждают, что в японском языке буквы «ш» нет. Может, ее там и нет. Но в нашей транскрипции произносится Mitsubishi. Вот, ну, а не так. Это сам японец говорит. А аутентичное произношение для русских пользователей автомобилей – Mitsubishi. Но это так, на всякий случай. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе. Скажите, разгон у него до сотни сколько?
Разгон менее 7 секунд. Там, ну, чуть
тогда
менее.
Porsche Macan.
Porsche Macan. Очень хороший автомобиль. Прекрасный вариант, почти по всем параметрам подходит. Единственное, что только неправильный. Да, извините. Доброе утро, слушаю вас. Но, мы потом, вот запомните, Макан, мы потом еще вернемся к этой теме. В смысле, к параллелям с Porsche Macan. Но нет, это не Macan. 7373948, телефон прямого эфира. Что за тачка оказалась труднее, чем она на самом деле является? Ребят, ну вы железобетонно точно, вы знаете этот автомобиль точно железобетонно. Скорее всего, у вас один или несколько таких стоит во дворе. Может быть, предыдущее поколение, может быть, нынешнее. Конечно, когда-то вы даже и хотели бы себе такой приобрести точно. Я, ну, железобетонно, опять же. Что мы, вы пока дозваниваете. 7373-948. 495-й. Что мы уже знаем об автомобиле? В базе 2 литра, клиренс 210, чуть более 250 сил лошадиных. Это стандартный мотор, это самая базовая версия. А мы всегда разыгрываем, что за тачки базовые версии. Чуть менее на несколько десятых секунды, 7 секунд разгоняется до сотни. Багажник почти 900 литров по потолок, я так думаю. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. 5 дверей.
Здравствуйте, Роман.
Доброе.
Давайте уточним по коробке передач.
Давайте, коробка передач 8-диапазонная автоматическая.
Ага. Колесная база.
Вот мы привод еще не знаем, но я думаю, что вы догадываетесь, что при всех параметрах такое. Да, колесная база без миллиметров буквально, 3 метра. Без миллиметров. Даже не без сантиметров, а без миллиметров. 3 метра почти что.
Окей, я думаю, что это Audi Q7.
Окей, я тоже так думаю. Ладно, что тут тянуть этого за хвост. Наши мальчики клаустрофобушки отбивают свои малюсенькие ладошки в вашу честь. Вот они, все, ребят, спасибо, спасибо. Давайте в коробку, в корзинку снова все. Спасибо. Я вас поздравляю, это Audi Q7. Действительно, как вы смогли? Это вопрос, да, нет. Ой, а, это, извините, у меня щелчки были в ушах, а я думал, что это вы трубку бросили. Но это не меняет основного факта. Вы ответили совершенно правильно, и ваш телефон уже зафиксирован. И сейчас отправляется в секретариат моторов для того, чтобы там у вас, вам был причислен статус победителя и начислены бонусные майки. Все, я поздравляю вас, майка ваша, точно, абсолютно. 2 литра. Давайте теперь уже полностью по параметрам. Восьмиступенчатая или диапазонная, как предпочитают многие говорить. Автоматическая, классическая коробка передач. Здесь никакого баловства с роботами, с ДСГ, несмотря на то, что это Volkswagen. Тем не менее, автомат, потому что нужно переваривать большие объемы крутящего момента. В частности, у этой бензиновой 252-сильной версии 370 ньютон-метров. А ведь есть же еще и классный V6 в 333 силы, где 440 ньютон-метров. А ведь есть же еще дизелечек трехлитровый, на мой взгляд, самый распространенный вариант мотора для Q7, где и вовсе 600 ньютон-метров момента, и все это нужно переварить. Для этого и существует автоматическая 8-диапазонная коробка передач. 6,9 до сотни, 233 в час максималка. Если в смешанном цикле, то такой бензиновый должен потреблять 7,3 литра, но он этого не делает. Он ест больше, но, тем не менее, так заявлено. Самый большой расход в городе должен составлять около 9 литров 95-го бензина. И этого он, пожалуй, тоже не делает. Ну, я так думаю. 890 литров багажник, 2075, если свернуть все спинки, все кресла, а кресел там может быть как 5 посадочных мест, так и 7. Это 7-местный кроссовер, хотя, как показывает мой личный опыт, а я промерял третий ряд кресел в Q7, это скорее, ну, такое, некая формальность и соблюдение требований какой-то части клиентов, наличие третьего ряда, ну и плюс маркетинговый ход. Посмотрите, это большой 7-местный кроссовер. Ну, фактически взрослому человеку в третьем ряду Audi Q7 сидеть, я бы сказал, непросто. Ну, мягко говоря, непросто. Вот если ребенку, ну, тогда более-менее, да, можно. То есть его можно использовать, но скорее для того, чтобы везти много детишек куда-то, и тогда использовать третий ряд как детские посадочные места. Бак 85 литров, масса снаряженная 1985, колесная база 2 метра, 99 сантиметров и еще 4 миллиметра. Клиренс 210, это тоже уже прозвучало. Что еще? Какой параметр мы еще не знаем? Чего мы еще не знаем? Ну, полный привод, разумеется, моноприводных не существует в наших реалиях. Но, наверное, про цену мы еще не знаем. Старт 3995, это все прайсовая цена по прайсу, 3995. Финиш 5 миллионов 405 тысяч за ту самую версию бизнес 55 TFSI Quattro Tiptronic. А за этим всем скрывается 3-литровый бензиновый мотор в 333 лошадиные силы. Какая-то неплохая комплектация, хотя, по сути, эта комплектация все равно будет базовой. Нормальный Q7, если я правильно понимаю, что в современных ценах, должен стоить миллионов так 7, 8, а то и 9.
Что за тачка? Моторы.
Ну и, разумеется, один из вариантов себе чуть-чуть немножко помочь в «Что за тачки» — это посмотреть новостные ленты, на которых что-то должно быть про автомобиль, который будет участвовать в «Что за тачки». И этот Q7 не исключение. Компания Audi привезет на российский рынок лимитированную версию кроссовера Черт, Q5, а я Q7 взял. Ну, нормально. Вот я думаю, Q7 будет, а я... Ну ладно, это будет Q5, извините, на новостных лентах про Q7 вы ничего не услышали. Но, разумеется, Q5, ибо так все устроено. В общем, приедет лимитированная серия от известнейшего этого тюнингового дома, или ателье мы это называем. Но подробности уже после новостей.
Моторы. Моторы.
Так, вот обновление пришло буквально 10 минут назад у нас в телеграм-канале. Говорит Москва, число погибших от нового типа коронавируса в Китае уже 9 человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения. Еще раз напоминаю, тяжелая, ну такая опасная и тревожная эпидемиологическая ситуация складывается в Китае. А с учетом того, что найти страну, в которой туристов из Китая не было бы сейчас, практически невозможно. Ну, почти невозможно. То есть, бывая в любой европейской стране, да в какой угодно стране, вот, где бы ни приходилось бывать, мне лично, я везде вижу людей с флажками, которые идут, вот это всегда организатор какой-то, драйвер такой, который ведет группу, и за этим флажком идет группа китайских туристов. Китайские туристы. Даже на платформе живописнейшего водопада даже на входе в храмовый комплекс, легендарный и очень много значащий храмовый комплекс для каждого японца в городе Нико, китайцев больше, чем японцев, ну, по моим ощущениям. Вы скажете, что их сложно отличить, но, тем не менее, вот я и не пытался отличать, я для верности спросил нашего гида японскую женщину. Она говорит, это китайцы. Так тихо мне. А вот это тоже китайцы. А эти? И это китайцы. Я не стал спрашивать, как она их опознает. Ну, наверное, есть какие-то свои эти. Вот. Но это все китайцы. Поэтому, когда мы говорим о каком-то вирусе, развивающемся сейчас, набирающем вот эти вот все это в Китае, мы точно должны понимать, что ему лету до нас буквально несколько часов. Правильно? Этому вирусу. Правильно. Все Все, давайте теперь вернемся к что за тачке и к Q5, который выглядит как Q7 при определенном ракурсе. Так вот, приедет к нам Apt Edition. Apt, известное тюнинг-ателье. Придворное, я бы даже сказал, тюнинг-ателье для компании Audi. Автомобиль появится у дилеров в феврале, ну, то есть уже вот совсем скоро. Правда, это будет именно Edition, а не настоящий тюнинг Apt, потому что технически автомобиль Q5 останется прежним. Ну, то есть это просто Q5, но в обвесе, который придает автомобилю там чего-то более дерзкого. Экспрессивное называют они, я скажу, что, ну, для нас правильнее было бы называть это чего-то более дерзкого. Если нужно по-настоящему заряженного Q5, ну, тогда это нужно SQ5 рассматривать. А это уже другой автомобиль. Все, это про Audi. Дальше хочется вернуться к нашим новостям. Точнее, к обновлению новостей, которые появились накануне. Накануне мы с вами сказали пару слов друг другу о том, что... Да, я должен ответить, что кто-то здесь бросил упрек, дескать... Богатый, говорит, двор у тебя, Щукин, что у тебя там несколько Q7 стоит во дворе, жители типа богатые какие-то. 800 тысяч рублей. Audi Q7, ну да, предыдущего поколения, но от 800 тысяч рублей стоит автомобиль. Я же не сказал, новые в максимальных комплектациях. Да, у меня несколько Q7 стоит. Я думаю, что те, что стоят, они вообще там некоторые по 600 тысяч стоят. 800 тысяч рублей. Это вот к вопросу о том, что выбрать. Solaris или Ладу Весту или Audi Q7. И это не праздный вопрос, потому что они действительно по цене пересекаются. Ну да, за 800 тысяч рублей ты получишь автомобиль какого-нибудь там 11-го года. 10-го года, может быть. Но это будет Audi Q7, вы не представляете. Так что обычный двор обычного типового дома, но Q7 там стоят, да. Давайте про номера, все-таки номерные знаки. Потому что вчера, накануне, скажем так, прозвучала информация о том, что в России может быть налажена система продажи номерных знаков. Мы поговорили про то, что, ну, это странно. Сейчас странно. Люди, гоняющиеся за красивыми номерными знаками, выглядят примерно как люди в малиновых пиджаках, и с барсетками, и с цепями золотыми. Странно. Ну, такой привет из лихих 90-х. И сейчас вот подоспели тарифы. И посмотрев на тарифы, я понимаю, что это еще более странно. Это становится еще более странным. С другой стороны, может и нет. Может теперь, когда мы будем знать тарифы, может теперь, когда мы будем знать... Сколько это стоит примерно, каждый из номеров. Мы будем понимать, что, ну, опять вернется весомость номерных знаков. Опять вернется ощущение, что, ну, там сидит достойный человек в этом автомобиле, если он смог заплатить от 600 тысяч рублей. От 600 тысяч рублей. Красивые автомобильные номерные знаки с тремя одинаковыми цифрами и буквами. То есть, я так понимаю, три цифры, три буквы там. А-111-АА. Или еще понтовее. А-777, АА-77 или 777. Будут стоить 600 тысяч рублей. 600 тысяч рублей. Ну, или от 600 тысяч рублей. То есть, ну, давайте загрубим, от 10 тысяч долларов. Дешевле будут стоить... зеркалочки, ну, нам 0,10, 0,20, 0,30, зеркалочки. Здесь тариф в районе 50 тысяч рублей, это сообщает Коммерсант. При этом у региональных властей будет возможность многократно увеличивать размер пошлины или вообще выставить красивый номер на торги. То есть 600 тысяч рублей многократно увеличить или выставить на торги и продать за 6 миллионов рублей. Вот мне кажется, что вам это было бы интересно с четырьмя шестерками в вашем телефонном номере. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вы сейчас сказали вот 600 и назвали несколько номеров.
Да.
Там, точно,
да, там, да. Ну, и тут просто на картинке, они на картинке в этой новости, я так их и называю просто, потому что...
Я понял, но вы назвали цену не совпадающую с этими номерами. Эти номера, которые вы озвучили, они гораздо дороже стоят.
Согласен, тут просто был приведен пример, а эти все, стоят гораздо... Но и те, которые за 600 тысяч, это, они тоже будут стоить дороже, потому что вы же видите, что у региональных властей есть возможность многократно увеличивать размер пошлины или выставить на торги. Выставив на торги, таким образом мы как бы понимаем, что номер может не просто многократно увеличить стоимость свою, а просто на порядке увеличить стоимость. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Тут вопрос, вернет ли это статусность опять просто красивым номерам, которые сейчас, ну, лично я даже не обращаю на это внимания. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, это Сергей Стригин. Ох, да. Вы меня сейчас напрягли вот этой фразой. Повысит пошлину. Если у меня номер 020, который я получил просто так, ну...
Нет, повысит на вновь получаемые. Вам ничего доплачивать не придется. Нет, расслабьтесь, все.
О, слава богу, вы у меня камень души. Нафиг он мне нужен,
да, красивый номер. Да, нет.
Я чтобы...
Зато, обратите внимание, вы сможете свой перепродать номер. Вы свой сможете продать кому-нибудь. Прикиньте, за 6 миллионов рублей. И сразу квартиру купить себе.
То, что касается моей машины и номер, это как все равно моя жена. Я ее и мыть никому не дам в душе, я сам помою. И никого в нее не посажу. Машина — это моя вторая жена.
Я понял.
Которой основная ревнует.
Я понял. Хорошо, все, принимается. Все. Вбежит швейцар и рявкнет. Кто на Вильнюс? Спокойно продолжайте отдыхать. Как пел Владимир Семенович. Это я к тому, что если у вас уже красивый номер, то нет, доплачивать вам за него ничего не придется. Наверное. Я так аккуратно скажу. Наверное, хотя я бы заставил доплачивать. С какого это? Вновь получающие должны дорого заплатить, а вы не должны, что ли, компенсировать? Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вот, работая водителем там где-то, ну, середина 90-х, конец 90-х, вот возле одного из банков, и вот так вот с удачи с водителями, приезжая шефа, как обычно, и видя, что приезжают люди на автомобилях, вот помните, были эти трехцветные номера?
Да.
Вместо региона вот такие номера стоили, ну, то есть видно, что люди, как бы, вот, не относящиеся к высшему руководству страны, но ездящие с такими номерами на хороших машинах, вот порядка 10 тысяч долларов в то время вот такой номер стоил. Ну, как бы по слухам.
В районе десяточки. Но вот сейчас, когда из тени...
А вот сейчас, вы знаете, сейчас в связи с тем, что у нас идет, как бы, так сказать, по официальным средствам массовой информации, по всему, как бы, толерантности, это лишний раз только повод для того, чтобы, как бы, позлить народ, посмотреть на то, кто как живет, кто чем живет. Вот недавно, кстати, вот когда этот разговор пошел, по какой-то из программ видел, человек стоит, снимает себя на камеру, выкладывает это в сеть и говорит, ну вот если я купил автомобиль там за 5 плюс-минус миллионов,
да,
то что мне не купить? Вот и номер у меня
номер
такой, и номер у меня миллион стоит.
Во.
Ну а кто-то... Да, вот, а кто-то, как бы, ну, сами понимаете, за этот миллион что делает? Ну,
нет, я понимаю, ну, подождите, а то, что у него автомобиль за 5 миллионов, не вызывает у вас классовой ненависти? Ну, то есть, как бы, я понимаю, что номер номером, но, тем не менее, если говорить в таком преломлении, то любой Range Rover у вас должен вызывать классовую ненависть, правильно? Потому что вы понимаете, что он стоит 7-10 миллионов. Ну, если это новый Autobiography версия, и уже после рестайлинга, к тому же, это 10 миллионов рублей. Это сам факт вот этого не вызывает классовой ненависти у вас? Нет, к этому мы как бы притерлись, потому что автомобили современные и все остальное. Да что, дошел прогресс на радио, аж целое утреннее шоу может называться «Моторы» и может быть посвящено в том числе и автомобильной тематике. Ну, о чем тут говорить? То есть это не вызывает классовой ненависти. А когда номер там красивый, то за миллион это вызывает. Тут меня другое заинтересовало. Когда накануне мы обсуждали эти номера, я говорил о том, что там, ну, повышенные пошлины какие-то. Для меня повышенная пошлина — это, ну, там, ну, он должен будет заплатить не 1500 рублей, а 15 000 рублей. Ну, там, условно, на порядок возрастет пошлина. 15 000 рублей. Теперь я вижу цену 600 000 рублей, и это старт, это базовая комплектация номера. А потом это местные власти могут многократно увеличить. А мы знаем, что это за местные власти. Мы с вами это знаем. Мы знаем, как можно в городах с высокой платежеспособностью и высокой концентрацией платежеспособной аудитории, публики, К примеру, многократно увеличить стоимость штрафа за какое-нибудь правонарушение автомобильное, которое в регионе стоит X рублей, а у нас стоит Y рублей. И этот Y намного больше, чем X. Мы знаем, что это за регионы. Знаем, знаем. Мы видим в этих регионах и парковочные места по 380 рублей, и выделенные полосы мы здесь видим. Ну, все это видим. Электробусы, и каршеринг самый массовый в мире. Мы знаем названия этих городов, где власти смогут многократно увеличивать размер пошлины, потому что здесь и сидит публика, которая многократно готова платить больше за эти номера. Правильно? Тут такой вопрос. Теперь это вернет статусность красивым номерам, когда вы будете видеть, что вот у него красивый номер, и сейчас как бы не обращаешь на это внимания, потому что думаешь, ну мало ли там что. Ну, может, в ГИБДД знакомые, в МРЭО каком-нибудь. Может, случайно достался. Может, еще что-то. Может, просто человек хороший и взгляд добрый у него. Ему за это дали. А сейчас мы точно будем понимать. Видим там какой-нибудь... О-666-ОО. И будешь понимать, о, это точно от 600 тысяч, может, миллион отвалил, а может, два. Хороший человек, надежный, состоятельный.
Доброе утро.
Доброе утро. Да, слушай.
Ну, знаете, мне кажется, престижность это номерам особо сильно не добавит, это первый момент. А второй момент, я думаю, количество людей, которые их будут покупать, будут реально единицы. Потому что, ну, у меня достаточно количество знакомых, кто получил там, ну, красивые номера, там, циферки одинаковые, или у кого-то буковки одинаковые. Но либо они были куплены, там, абстрактно говоря, за бутылку коньяка, либо они были реально получены абсолютно бесплатно.
Случайно,
да. Но абсолютно случайно.
Так именно, именно поэтому, понимаете, если сейчас у нас...
Там, если сделают цену 600 тысяч рублей, то количество номеров, они будут просто лежать.
Вы не понимаете, что любое массовое, неинтересно состоятельной публике. Любое массовое. И это не вопрос качества. Но в принципе, это не вопрос качества. Это вопрос массовости. Любое массовое неинтересно состоятельной публике. Именно поэтому, когда красивые номера массовые, когда получить их можно либо случайно, либо за бутылку коньяка, они реально неинтересны. Но вот если сейчас вы начнете раздавать на улице бриллиантовые кольца, ну, просто раздавать их, случайно будут они попадать. На День Святого Валентина в школах будут мальчики дарить девочкам валентинки с бриллиантовыми кольцами. Через какое-то время бриллианты перестанут быть сакральной вещью для состоятельной женской аудитории. То же самое с шубами какими-то, из шиншиллы, там все остальное. Если это станет общедоступно и массово, это не будет элитарным и престижным, и привлекательным для состоятельной публики. Но если вы сделаете вход в метро по 15 тысяч рублей, то в метро будут ездить 5 человек, и через какое-то время это станет невероятным признаком богатства, достоинства и стиля. Проехаться на метро за 15 тысяч рублей. Или снять себе состав метро за 70 тысяч рублей и проехаться на нем. Коммерциализировать это. То есть сделайте что-то мелкосерийное, маленькое. Сделайте что-то чрезвычайно недоступное. Аудитория у вас сократится просто невероятно. Но те, кто останутся, это и как раз и будут те, кто готовы заплатить за право пользоваться чем-то уникальным, чем-то немассовым, чем-то, чего у других нет. Поэтому сейчас такие номера, конечно, не привлекательны, но когда вы сделаете их по 1 000 000 рублей, по 2 миллиона, по 5 миллионов, и пусть информация о том, что это стоит 5 миллионов, постепенно утекает с этих аукционов, протекает в прессу, чтобы в прессе где-нибудь там... Чрезвычайно важная новость. Продан номер А111АА за 5 миллионов рублей. Пусть протекает информация. Я вас уверяю. Те, кто должны услышать эту информацию, как приглашение расцените ее. Ребят, приходите, у нас еще есть красивые номера. По 7, по 8, по 10 миллионов. Они точно воспримут эту информацию. Совершенно железно. И точно лежать такие номера без дела не будут. Я так думаю. Давайте проголосуем. Ну, давайте. Вот сейчас, когда стали известны пошлины, на красивые номера с 3 одинаковыми буквами и 3 одинаковыми цифрами старт цены 600 тысяч. Но местные власти могут увеличивать многократно. Это пошлина, это не цена. Их не продают официально. Вы получаете их, просто госпошлину вы должны заплатить вот такую. От 600 тысяч местные власти могут увеличить это все дело многократно. Или выставить на торги, когда состоятельные бонзы будут бодаться за эти, кричать. Там, кто больше? 3,5 миллиона, кто больше? Он говорит, 4. Он говорит, 4 миллиона мужчина на двух креслах сидящий. Вот этот вот большой человек, 4. Кто больше? 4,5. И там кто-то по телефону с клиентом общается. 4,5, дальше. Номера, покупатели будут у этих номеров. И они будут востребованными. Да, думаете вы, 134-21-35. Одна позиция. Нет, не будут, как только что прозвучало, что они, в общем-то, ну, неинтересны. Все, поезд ушел. Это надо было делать 15 лет назад. Сейчас поезд ушел. 134-21-36. Нет, не будут востребованными. Они и сейчас никому особо не интересны. Ну, может, коньячку только разве что готов заплатить за него, и все. Не будут востребованными красивые номерные знаки. 134-21-35. Нет. Когда они станут очень дорогими, они, напротив, станут очень привлекательными для очень состоятельных людей. Сама их дороговизна, сама высокая стоимость сделает их привлекательными, потому что они станут частью лухари культуры. Лухари. Лухари автомобиль, должно быть лухари номер. То есть люди должны не только по автомобилю понять, что у тебя все хорошо, но и номер у тебя об этом должен говорить, что у тебя все хорошо. Они будут, конечно, востребованными. 134-21-35. Нет, не будут. 134-21-36. Извините, у меня из-за количество звонков сейчас сломалась звонительная наша машинка. Я звонки пока не принимаю. Извините, она закрывается, я ее сейчас перегружаю, сейчас она перегружается. Да, не отвечает, Windows осуществляет поиск, что-то осуществил, все, подключаю снова. Все, подключил, 7373948, возвращайтесь, 7373948, 495-й код дозвона, можно сейчас вернуться и высказаться на эту тему, я же видел, что у вас было такое желание.
Моторы.
57-43 сейчас голосование идет, 57% уверены, что номера такие будут пользоваться спросом, 43% думают, что нет. Никогда не понимал те, кто платит за номера, это как за воздух платить, Алексей Кузнецов. Алексей Кузнецов, вы знаете, я буквально на днях, заскочив в аптеку, в торговом центре, опять же, там же, где в лифте я встретил китайцев, там же, где возмущался отсутствием цен на товарах в Каро, в этом же торговом центре, я в самом низу, вот только что мы были в месте, где можно было взять воду просто так, но, как всегда, ребенку нужна вода тогда, когда она есть только в аптеке, по 100 рублей за бутылочку маленькую. Вот, я покупаю эту воду, ну, ребенок говорит, хочу пить. Ну, что ты будешь делать? Ты будешь покупать воду, даже если она стоит 100, 200, 300, сколько угодно. Ну, а ты, покупая воду, я вспомнил себя и вспомнил то время, когда только-только-только стали появляться какие-то намеки на продажу бутилированной воды. Я еще был школьником тогда. И я уже тогда говорил своим друзьям, ребят, ну, это... Это какой-то бред, честно говоря. Это просто какой-то бред. Ну, кто будет платить деньги за то, чтобы просто тупо взять воду? Чуть в кране воды мало, что ли? Ну, я вообще не понимаю. Кто будет платить деньги? А тогда еще стояли автоматы даже. Вот эти вот с газировочкой, там, со всем вот этим. Стаканчики, которые там стеклянные, стаканчики, которые надо было нажать на такую штучку. Там фонтанчик внутри. Типа моет стаканчик, внутри моет, а то, где мы губищами своими пьем, не моет. Но мы все равно пили все это. Я тогда ребят спрашивал, ребят, ну это как воздух продавать. Ну, давайте сейчас я наберу в пакет воздуха такое, сделаю движение такое. Зачерпну воздух в пакет, завяжу его и буду ходить продавать воздух этот. Ну, кому нужна вода в бутылках? Просто обычная питьевая вода. Не минеральная, не лечебная какая-то, не Ессентуки и не Боржоми. Просто обычная вода. Как я тогда думал, водопроводная. Вот. И... Ну, бред какой-то. Сейчас я захожу в аптеку, чтобы купить маленькую бутылочку воды для ребенка. И вода, насколько я понимаю, в некоторых аспектах бизнес, продажа бутилированной воды даже выгоднее, чем наркоторговля чем нефтяная торговля и торговля оружием вместе взятые. Вот продажа воды. Потому что, по сути, вода-то как раз не стоит ничего. А в бутилированной воде 98% стоимости бутылки воды – это просто крышка. Крышка стоит, самое дорогое в бутилированной воде – это крышечка. Продавайте в пакетах воду, без крышек, и гораздо дешевле. Вот. Какого вы года, дедушка Иван Иван? Иван Иван, я нормального года. Я такого года, когда я побывал и в октябре, в Октябрятии, и в Пионерии, а на Комсомолии союз закончился для меня. В Комсомолию я не вступил, потому что Комсомолия схлопнулась. Вот какого я года. Вот вам ребус, решайте его. Вот. Это к тому же, вот к этому вопросу про эти, что все равно, что покупать воздух, никогда не понимал. Я тоже когда-то не понимал. А сейчас мы все покупаем, и нормально в ресторанчике могут объявить стоимость 500 рублей за бутылочку воды, маленькую с газом, и платишь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Всеволод, Москва.
Да, Всеволод.
На самом деле дело же не в деньгах, вы поймите правильно. Многие могут позволить себе купить там дорогой автомобиль. Ну, будет дорогой номер, но не пафосно. Раньше же в чем прикол-то был? В том, что просто так номер не получишь, да, надо занести.
Да. Так я и говорю, что а если сейчас тоже просто так не получишь, а нужно за 1,5 миллиона его получить, это же сделает.
Нет, 1,5 миллиона рублей ты заработал, пошел купил, да? Заработал, пошел купил дорогую машину. Заработал еще больше, пошел еще дороже купил. А здесь связи, в нашей же стране главное связи.
А, вы имеете в виду, что вот принадлежность, да, вертикальная, не горизонтальная связь, а вертикальная связь с другими мирами, она и стоила.
Зеркалка стоила 3000 рублей, но надо было знать, куда, чего, кому, то есть, значит, есть выходы, есть связи.
Но вы видите, мы же хотим жить по-новому, нам же нужно теперь, чтобы никакого застоя, чтобы свежесть, чтобы перемены какие-то. И поэтому здесь как раз и создается новая почва для всего нового. Мы хотим вывести, наоборот, на свет то, что было теневым. Вы говорите о связях, а это некий теневой процесс, правильно? Теневая коммуникация, когда речь идет о связях. А здесь же, напротив, попытка все вывести в белую. Госпошлины называется, даже не стоимость, а госпошлина. Это не цена, это госпошлина. Государство официально через торги или официально по запросу, заказываешь там все это дело. Заходишь в базу, тебе предлагают, вот смотри, есть такой, такой, такой. Ты говоришь, вот такой хочу. Это от 600 тысяч, но только наши местные власти решили, что это стоит все равно 3 миллиона, потому что имеют право увеличить стоимость. Это будет пользоваться популярностью, да, теперь, когда мы знаем цены. Красивые номера, три одинаковые буквы, три одинаковые цифры – от 600 тысяч, зеркалочки 0,10, 0,20, 0,30 и так далее, от 50 тысяч рублей. Да, это будет популярным, 59% ответили так. Нет, это не будет популярным, так думает 41%. Ну что ж, увидим очень скоро, ребятки, скоро. Зовут меня Роман Щукин, будьте здоровы.
Моторы.